Всем привет! 21 час в Москве. Программа «Точка», как всегда, в эфире, в прямом эфире. Спасибо большое всем, кто зашел. Можно прямо сходу зафигачить лайк. Сегодня у нас не то чтобы сильно обычный выпуск. Во-первых, заявлен у нас Григорий Бакунов. В заголовке вы видите, и он будет, но будет в записи. Прислал реплику на одну из тем. Вынужден Гриш был сегодня уехать, но просто так я от него не отстал. И он как-то вынужден был прислать видеофайл, посмотрим его все в ходе сегодняшнего выпуска. Рад приветствовать Ивана Ямщикова. Ваня, привет.
Привет, Саш.
А также зрители. Дебютирующего сегодня в программе «Точка» Сергея Бойко, телекомщика со стажем. Привет, Сережа.
Привет, Сергей.
Да, что тебя развеселило? Телекомщик со стажем?
Нет, дебютирующий.
Дебютирующий в программе «Точка».
Ну, хорошо, тут не поспоришь, конечно, конечно.
Да, тебя никогда не было, но я надеюсь, мы сегодня приобретем еще одного эксперта, который будет более-менее регулярно заглядывать в «Точку» и давать свои экспертные оценки происходящему. Хотя тут весь вопрос вообще, будет ли чему давать экспертные оценки, потому что, как справедливо сегодня заметил Иван Ямщиков, когда мы готовились к программе в нашем чате, куда Сергея еще не допустили на тот момент, поэтому он не знает. Вот, значит, что, дескать, столько новостей, связанных с блокировками и со всем прочим, что вообще уже такое ощущение, что недолго осталось. Разовьешь эту мысль, Иван, или мы пойдем сразу по темам?
Ну, я думаю, что мы разовьем неизбежно, когда темы начнем обсуждать. Но в целом мы на какой-то несколько точек назад, когда я в предыдущий раз приходил, обсуждали, что в споре, значит, между Гришей и Сашей, когда же в России заблокируют YouTube, я решил выйти на стороне оптимистов и сказать, что да не заблокируют никогда. И, конечно, шансы мои на правильно угаданное будущее снижаются, судя по всему, по количеству запросов и количеству желающих приложить к этому руку. Вот сегодня, я думаю, что, не знаю, половина, наверное, новостей так или иначе связаны с разного рода блокировками, среди прочего, блокировками YouTube. Но я думаю, что тут важно сказать, что люди, которые смотрят «Точку», наверняка знают, что вообще делать с тем, чтобы блокировки не так сильно их беспокоили.
Угу. Значит, много действительно и много разных, но об одних мы знали, как бы еще на прошлой неделе, ну как на прошлой неделе, когда события в Башкирии были, да, в Башкортостане, на прошлой неделе, а потом, после прошлой недели, наступила неделя эта, что логично предположить, и отключения начались на Дальнем Востоке, причем блокировка там основных мессенджеров. И прямо весь Дальний Восток был зафигачен. У нас Сергей, кстати, в Breakfast Show это комментировал, по-моему, в понедельник. И вот, да, и в понедельник ты тогда сказал, что мы тебя спросили, связано ли это с волнениями в Якутии. Там был митинг, вот, и в Якутии тоже были отключения, но эти отключения, они как-то были настолько далеко выходили за пределы Якутии, что покрывали собой, ну, чисто территориально, еще гигантские, значит, гигантские территории. А как ты сейчас думаешь, связано ли это с митингом или это совпадение?
Слушай, ну, стало намного понятнее. То есть в тот момент они просто реально рубанули весь Дальний Восток, поэтому мы как раз с тобой говорили, что это может быть и из-за Владивостока, где там куча народу сидит без тепла, света, заодно да, чего бы их без света, чего бы их не оставить бы заодно и без WhatsApp. Все равно, как это, зачем вам WhatsApp, если у вас света нет? Нормально же. Но, конечно, сейчас видно, что вокруг Якутии все это и было.
То есть ты считаешь, что это Якутия однозначно. А почему так получилось, что они не только в Якутии рубанули, но еще и у кучи регионов? Мы же как раз с тобой тогда говорили, что можно регионально блокировать.
Да, это тут я никак позиции не меняю. Можно регионально блокировать. А вот зачем больше заблокировали? Ну, может, было не так заметно, в частности. Знаешь, такая дымовая завеса. Как раз если бы заблокировали только Якутию, то вопрос у нас с тобой, а почему сейчас заблокировали, он бы даже не возник. А так вот мы обсуждали, все-таки это тесты или там это какие-то протесты или что это может быть. Так что вполне так.
Полагаю, что это маскировка такая была.
Да?
Исходя из этого, можем ли мы предположить, что и дальше так будет? Как только намечаются какие-то, значит, народные волнения где-то в каком-то регионе, будут рубить во всем федеральном округе нахрен?
Ну, сложно судить, потому что это же какие-то частные человеческие решения на местах. То есть, может, будут в федеральном округе, может, они нормализуют просто эту схему, что регион, который решил попротестовать, остается без мессенджеров и типа и все понимают. Тут сложно судить. Но факт, что они могут отрубать регионами, и они этим пользуются иногда. Но вот сама история, что есть протест, давайте отрубим мессенджеры в этом регионе, она вполне, я думаю, будет ну нормой теперь. То есть теперь можно прям привыкнуть и жить с тем фактом, что если происходят какие-то несанкционированные митинги, выступления, какие-то аномальные проблемы, не обязательно, кстати, инициатива жителей, может же быть просто какая-то там катастрофа какая-то техногенная или еще
Да,
что-то. В общем, хотим информационно отрубить регион, отрубаем мессенджеры и все.
да. Да, заодно можно еще прикрываться тем, что это для борьбы с фейками, чтобы не будоражить население в трудный момент. Вот как фейки распространяются? По WhatsApp, ну все. Вот WhatsApp отрубили, нет фейков.
Нет
Вань,
WhatsApp, нет фейков, да?
да, Вань, ты смотрел за этой ситуацией, что думаешь?
Слушай, ну мне кажется, это очень понятная история. То есть кажется, что интересно, это то, что хотели, видимо, действительно выключить Якутию, а рубанули как-то сильно шире. И это частично наталкивает на мысль, что, ну, торопились, видимо, как-то что-то срочно, видимо, нужно было делать.
Ну или, ну, мне нравится, кстати, мне нравится идея о том, что версия о том, что это такая маскировка. И можно сказать, что, а знаете, друзья, мы вообще не о том. И это вообще, там же как они сказали, это у мессенджеров были перебои, и мы с ними сейчас боремся, буквально.
Нет,
Но они
ну,
как-то...
понятно.
Прошу прощения.
Да, Сереж, давай.
Они как-то не развивали потом, Саша, эту тему. То есть они вначале задвинули про перебои мессенджеров, а потом как-то это слилось. Ну, то есть это не была версия, которую они отстаивали. Ну, это стандартная кремлевская вот эта схема, да, 25 версий предлагаем, в которых все запутаются, и никто не будет с каждой по отдельности спорить. То есть они это выдвинули как вот вброс такой, что у мессенджеров проблемы, но потом сами же рассказывали протесты. Соответственно, если мы говорим про протесты, то какие вообще, причем с проблемой мессенджеров?
Протесты, так сказать. Думали, что протесты, а оказалось, что это протесты.
Помнишь, в этом фильме была, по-моему, вне выборов была фраза, вот точно такой же мины, только меньше, но другой, дельфины, воевавшие на нашей стороне, и далее по тексту. Вот, ну, все эти объяснения постфактум, они звучат вот так, то есть они очень гладко как бы звучат, но понятно же, что не имеют какого-то прямого
Я,
отношения к делу.
знаете, к вам какой вопрос? Помните, Иван, я не знаю, а вот Сергей-то точно помнит арабскую весну. Ну, в смысле, она довольно давно была уже, так
Как
сказать.
сейчас помню, что ты
А, ну вот,
начинаешь,
видишь?
Саш. Ну.
Не, ты просто молод, так сказать.
У меня очень много друзей из Ирана, из Ближнего Востока.
Все.
Так получилось, что я учился с большим количеством людей, которые
На
просто в
всякий случай
прямом
приношу
эфире мне
извинения,
рассказывали.
да.
Ничего-ничего.
Значит, вы помните арабскую весну? И там же какая фишка была? Помните, что там были протесты во многих странах, и в них люди выходили кратно на улицу, то есть они были на улице уже, но их количество кратно увеличивалось. В частности, так, например, было в Египте, это стопроцентно абсолютно, может быть, где-то в иных местах, типа там Туниса или еще где-то было по-другому, но в Египте было точно так. Кратно число людей увеличилось, когда отрубали интернет. И вот у меня в связи с этим вопрос. А как вы полагаете, вот это... То есть они вот сейчас взяли, отрубили мессенджеры, так смотрят, присматриваются. Они какие выводы сделали? Что люди еще больше пойдут или не пойдут, или пока нельзя делать выводы? Ну, в общем, короче говоря, они сделали какие-нибудь выводы из этого?
Я могу сказать, что в один момент во время арабской весны очень большую важную роль сыграл FireChat, который работал без интернета. Это было приложение, которое на этой самой арабской
Peer-to-peer
весне
такое.
прям... Да, это был peer-to-peer, по-моему, чуть ли не по Bluetooth messaging. И я не уверен, что это было во всех странах арабской весны, потому что там было несколько. Но кажется, что там, во-первых, был этот фактор. Во-вторых, если... посмотреть на другие примеры отключения интернета, ну, к примеру, Иран, да, вот недавно, когда были совершенно дикая история с казнью людей в Иране, с казнью женщин, с протестами женщин в попытке добиться каких-то более-менее равных прав, тоже отключали интернет, и нет, кажется, не привело это к росту.
Извините.
Вышедших на улицу людей. То есть это зависит от ситуации, кажется, сильно зависит от контекста. В среднем инстинкт как бы задавить коммуникацию, чтобы просто затруднить координацию, он довольно понятный. И я думаю, что сложные выводы люди делать все равно не будут. Они будут делать простые выводы. Выводы такие. Ну вот мы рубильник отключили, людям стало сложнее координироваться. Ну, все. Вопрос, в какой момент это переполняется чаша терпения и это начинает иметь обратный эффект, но это очень сложная такая социологический вопрос, мне кажется, и на него нет хорошего ответа.
Я здесь добавлю еще, ага, Саш, видишь, какой момент, то есть все-таки и в Египте, и у соседей это все впервые практически происходило, да, и отрубания какие-то были новой историей, соответственно, вызывали какие-то большие эмоции, и тут и власти, и их противники, они действовали, ну, по наитию, условно говоря. В России сильно другая ситуация, тут и власти все это дело обкатывали, обдумывали, аналитические центры писали какие-то записки, ТСПУ выстраивали, вот даже протестироваться успели, как мы с тобой знаем, и посмотреть, как это работает, и более готовы к этой схеме, к точечным каким-то выключениям, да, то есть уже не надо полностью выключать мобильный интернет, а можно, например, заблокировать конкретно мессенджеры, что меньше раздражает. Ну, понятно, чем меньше ты отбираешь, тем меньше раздражения, вот. И с другой стороны, и люди тоже, они знают, что могут отключить любое, поэтому там у всех, кому действительно надо, а и кто интересуется, для кого это критичные сервисы, у всех есть VPN, все привыкли к тому, что то одно, то другое отключают, то, в принципе, ты работаешь в таком смеси какой-то интернета и чебурнета, поэтому и с одной стороны более точечные уколы, и с другой стороны меньше эмоциональный отклик на эти уколы, потому что, ну, кому надо, все уже научились обходить.
Ну, там интересно, вот, поэтому... что... Там интересно, что в Якутии отключение продолжалось 4 дня. Там везде вроде бы более-менее включили, а в Якутии 4 дня, и вот только вчера буквально днем, ну, днем по Москве, соответственно, ближе к ночи, в Якутии включили мессенджеры. Мне кажется, что ну, в Якутии получается, и вот как раз то, что они позже их включили, чем в остальных регионах, видимо, говорит нам о том, что это, во-первых, именно из-за Якутии, а во-вторых, они перестраховывались, не возникнут ли они снова эти протесты, судя по всему. Ну и когда убедились, что не возникнут, видимо, врубили обратно.
Да, по срокам я согласен с тобой. Я думаю, что вот когда местные там эшники, ФСБшники отчитались в Москву, что ну все вроде успокоилось, они, соответственно, приняли решение врубать.
Угу. Да, так похоже оно и есть. Что касается другой истории, которая вообще, на самом деле, это тут надо сказать, что впервые на время протестов без мобильного интернета была оставлена столица в Якутии, вот когда... значит, были эти протесты, там и мобильный интернет пропадал. Там не так уж надолго, там на несколько часов, ну, то есть не только мессенджеры, но и мобильный интернет. А также, мне кажется, впервые в трех российских регионах на неделю отключают интернет по ночам. И это происходит вот буквально в эти дни, когда мы с вами разговариваем, в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Надо сказать, правда, происходит с переменным успехом. Мне шлют люди из этих регионов, что то тот оператор работает, то другой, то в это время вдруг обратно пробивает, то в это время. Но речь там об ЛТЕ, о том, что его отключают. И, в общем, причиной, как назвали, технические работы под контролем Роскомнадзора, и ограничения затрагивают всех операторов связи. Какие предположения на этот счет?
Ну, забота о сне граждан. Меньше знаешь, крепче спишь. Вот оно же, видишь, мы идем по народной мудрости, все как бы. Нечего ночью интернет читать. Еще будут стрессовать, плохо высыпаться. Куда это годится? Это явно забота о людях, я считаю.
Почему только в трех областях? Причем далеко не самых густонаселенных.
Ну, на самом деле,
Так
я
вот.
родом как бы из северо-запада, и мне кажется, что как бы да, никакой разницы нет. Ну, видимо, делают что-то связанное с, не знаю, какой-то, как это называется, maintenance по-английски, да, то есть чего-то проверяют, тестируют. Ну, сначала в одном регионе, потом в другом. Как-то верно, наверное, они это будут делать по всей стране.
Но были другие предположения, может быть, у Сережи они.
Слушай, ну я-то считаю, что это национальная программа по повышению демографии, и как раз то, что ты сказал, что это малонаселенные регионы, это как раз показывает, что выбраны удачно пилотные регионы для проектов, потому что нет ночью интернета, конечно, это будет демографию только повышать, потому что нечего сидеть во всех этих соцсеточках там своих,
Ну,
пора
одни
в
плюсы.
кроватку идти,
Одни
да, пора в
плюсы.
кроватку идти. Но здесь еще, опять же,
Полное
надо...
впечатление, что я сейчас попал на эфир, значит, шоу «Дискредитация» на канале Сергея Бойко. Бойко разговаривает и шутки такие же, да.
Слушай, ну на самом деле, опять же, это такая нормализация, если серьезно, да, давай, хорошо, выключаем режим дискредитации, включаем режим Бойко о главном. Благо, есть выбор форматов у зрителей. Так вот, все-таки, если серьезно, то это, опять же, такая нормализация того, что интернет штука такая, может быть, может не быть, не надо волноваться, к этому надо привыкнуть и с этим жить. То есть, соответственно, человек, которого отключают по ночам, он спокойнее воспримет и тот факт, когда у него днем рубанут, а когда какие-нибудь протесты.
И у меня на самом деле другая здесь версия. Если помните, то в последние дни, можно сказать, недели, да, были опять налеты дронов. Вот. И если налеты дронов в Брянской области, например, выглядят довольно привычно, и в Брянской области интернет не отключают, то вот дроны в Ленинградской области, а там их было довольно много. Они, возможно, кого-то и напрягали. И как раз это три области приграничные. Там в Пскове еще аэродромы есть, на которые тоже дроны нападали. И Новгородская область тоже через нее летали они. В общем, ну, есть предположение, что, возможно, устанавливают какой-либо софт или какой-либо хард, так сказать, да, какое-либо оборудование на вышках связи, на всех операторах, для того, чтобы противодействовать каким-либо образом этим дронам. Ну, то есть, я так понимаю, что предполагается, что дроны могут использовать, цепляться к вышкам связи на этой территории, с помощью них там, я не знаю, или связываться, или ну, связываться с теми, кто их управляет, или ими управляет, или ориентироваться, наводиться там и так далее. И вот, чтобы они этого не делали, делают какой-то апгрейд. Что вы думаете по этому поводу? Может быть такое?
Слушай, ну если бы это
Нет.
было так, то странно, почему не начать с Брянска все-таки? То есть, ну что
Ну,
за мем какой-то?
видимо, я тебе поясню. Это как раз весьма объяснимо, потому что, ну, там они близко летают, возможно, им и не нужно это делать, поскольку все-таки от Украины северо-запад России довольно далеко расположен, им нужно наводиться. Но дело даже не в этом, то есть, может быть, и не в этом, а в том, что поскольку война идет давно, и давно дроны прилетают, там к этому уже привыкли, и удары не такие чувствительные. Чувствительные объекты там ПВО закрывают, вот, ну и так далее. А вот здесь, ну это после атаки на Лугу произошло. Вот на что там, нефтеналивной терминал был.
Слушай, ну скорее нет. Все-таки механизм, который ты предлагаешь, что типа в дроне симка, и он там с базовых станций, соответственно, регистрируется и управляется, это чересчур сложно для организации, потому что ты там через кучу областей летишь, какие-то роуминги, какие-то задержки, ненадежно, намного надежнее, ты же знаешь координаты объекта. Сейчас страшные вещи расскажу, тут же все не из России, да? Я имею в виду участники, можно же рассказывать, но ты заранее задаешь GPS-координаты, простраиваешь маршрут и отправляешь, все, а дальше оно летит. Там управление по ходу дела, это такая штука, роскошь, в общем-то, даже и не нужная в этих условиях. Поэтому, ну, то есть уходить в какие-то сложности с поддержкой, с установлением с ним связи, просто лишнее, никто так не делает, незачем. Но, и опять же, если бы вопрос был обновление софта на вышках, то для этого не надо было бы отключать сервис повсеместно в области, потому что, ну, тут есть конкретные вышки, ты выключил одну, на ней обновил, после этого включил. Дело в том, что обновление софта — это для мобильных операторов достаточно штатная штука, и там замена отдельного железа на отдельной вышке, и замена там софта. Настолько штатная штука, что жители обычно не замечают. Но ты максимум заметишь, что у тебя там было там 5 палочек в квартире у себя, а тут на пару часов стало 3, потому что тебя там на другую станцию перебросило, потому что эту вырубили. А потом опять стало 5. Все. То есть ради этого делать какие-то такие масштабные штуки, как отключать интернет по всей области, объясняться там со всеми, ну, вряд ли. Всякое может быть. Когда мы говорим про Россию, все что угодно может быть, но маловероятно.
Есть и другая версия, и она вот высказывается в чате тоже, о том, что это из-за приезда Путина в Ленинградскую область. Вот, он, правда, был и в Калининградской, вот, там вроде бы ничего не отключали ночами. Но вот в Петербурге у Путина была встреча с Лукашенко. И, кстати, эту версию, например, как говорят, я сам не слышал, как говорят, высказывал тоже один техноблогер по имени Ильдар. Вот.
Я хочу тут по поводу этого инфоповода высказаться.
Давай.
Не совсем про технологии, но было это все связано с началом блокады Ленинграда, с 80-летием начала блокады Ленинграда. И я, как ленинградец, хотел бы обозначить, что начало блокады Ленинграда не праздник. И для любого ленинградца, у меня прабабка от голода в блокаду умерла. И видеть пляски на Дворцовой площади в день начала блокады Ленинграда, это было интересно. И мне кажется, что безотносительно, как бы, если бы интернет включили для того, чтобы информация о том, как люди, некоторые, судя по всему, забывшие историю города и страны, воспринимают начало блокады, если бы вот это была попытка ограничить распространение этой информации, я бы это понял. Но информацию о том, как радостно плясали на Дворцовой площади, все медиа показывали, говорили, атмосфера праздника. Вот. И это удивительно. Я как бы тут хотел бы отметить такой...
По-моему, это чуть ли не впервые в программе «Точка» случается, потому что обычно участники, ну, не все, но некоторые, обычно говорят, слушайте, я не хочу про политику говорить, хочу про технологии. И с политики сворачивают на технологии. Первый раз, по-моему, за последнее время свернули с технологии на политику. Классно, спасибо, Вань.
Ну, нельзя про такое, я не могу не сказать. Так меня воспитали.
Да-да, отлично, так и есть. Значит, только тебе пишут, что это снятие блокады, а не начало блокады, вот о чем речь.
Окей, хорошо.
Да. Ну, и типа снятие, вроде бы, может быть, и праздник, не знаю. Ну, в общем, это уж как бы не очень касается тематики нашей программы в любом случае.
Слушай...
Спасибо за реплику. Да, что ты хотел?
Ага, давай я по тематике. Заодно там в чате уже претензии, что в записи выходим. И
да,
поэтому
в
я немножечко
выходим.
С чатом, да, с чатом немножко прокоммуницирую. Там пишут, а что это Бойко по интернету, он же по коммунальным услугам эксперт. Так вот, дружочки мои, интернет уже давно в России
это
уж
есть,
точно
да.
Относится к коммунальным услугам. Это такая вещь, как вода, свет. Потому что зачем вам квартира, если в ней нет интернета? Что вы в ней делать-то вообще? Собираетесь. Поэтому вот приходится. Но я тут скажу, кстати, интересную вещь, вот, о которой мы как-то с вами упустили. А ведь интернет, за него платят люди вообще-то. Это абонентская плата есть. И когда оператор по своей воле, не суть, сказал ему об этом Роскомнадзор или нет, начинает на ночь отключать. В принципе, если посмотреть закон о связи, так-то вообще делать нельзя, а? И нужны какие-то основания серьезные, типа там чрезвычайная ситуация должна быть, или какие-то там военное положение. Ну, то есть в законе о связи не очень много есть вариантов, когда оператор может взять и у тебя связь выключить просто потому, что он так захотел. И даже если потому, что ему какой-то чиновник сказал, такого тоже в законе нет. И интересная история, можно же взять, например, жителю любой из этих областей, который абонент, накатать бумагу к оператору, что ну раз вы мне тут отключаете, давайте тогда я абонентку платить не буду, что ли, совсем. Вот. В общем, интересно было бы попереписываться, и ну, надо быть абонентом, надо находиться в этом регионе, попереписываться с оператором и посмотреть, чем вообще это дело обернется. Потому
ну,
что,
я, кстати,
ну,
не,
представьте,
не
бы воду,
ага,
а воду
удивлюсь,
горячую бы отключали, например.
Да, не, я не удивлюсь, если они за часы отключение и вернут, могут и вернуть, не знаю. Они так иногда делают.
Ну, вот как минимум можно 30% абонентки сэкономить.
Ну, не 30, там 30%...
8 часов в сутки.
30% за 7 дней, да, за неделю. 30%
ну, наверняка там какие-то есть, должны же наверняка быть какой-то пункт договора, который просто ограничивает, ну, в случае необходимости проведения каких-то экстренных работ или что-нибудь такое. Они же написали, что это по требованию Роскомнадзора происходит.
Да,
Они
потребования
могут сказать,
государственных
что у них,
органов, да.
да, у них лапки и вообще все вопросы туда. Ну и правильно сделают, кстати. В общем, вопрос-то
Не, ну это,
действительно.
конечно, с их точки зрения, это самое логичное поведение, конечно.
Да, так и есть. А значит, мы продолжаем обсуждать, конечно, когда заблокируют YouTube. Мне понравился сегодня в чате один из первых комментариев, да когда заблокируют интернет. Ну, вообще, судя по новостям, уже скоро, потому что вот новостей действительно много разнообразных. И в частности, какой-то очередной, значит, круглый стол, вот это вот все там, и вот там разного рода бездельники там выступают и так далее. И каким-то, я не знаю, там чудом, лесом, хреном оказался, значит, Стас Айкакпросто, невероятно великий блогер, главная творческая удача, которую интервью с Максимом Кацем. Вот, давайте послушаем, что он там понаговорил.
Представители блогерского сообщества, как бороться с деструктивным контентом, как не допускать благотворного влияния Запада. Василий Устав Александрович.
У меня удалили более 7 каналов, Михалкова недавно удалили, удаляют абсолютно всех. И по сути, не блокировка YouTube, это согласие с поджогом военкоматов и со всем остальным. Извините, что говорю жестко, но это правда. Они вербуются через запрещенную в России ФБК, которая осталась единственной. Максим Кац, Варламов, все остальные, это люди, которые вербуют людей, собирают данные людей, которым потом на почту приходят всякие интересные инструкции. Пока вы не блокируете YouTube, ВКонтакте не будет заниматься, пока вы не наказываете бренды. Никто на отечественные платформы не пойдет. Бить надо по карману. Российские бренды, как Aviasales и прочие, которые спонсируют исключительно иностранных агентов. У нас в России есть бренды, которые дают многомиллионное финансирование Юрию Дудю, Ксении Собчак и всем остальным. Давайте нападать. Мы должны создать свой VPN, который будет собирать все данные о пользователях, а иностранные VPN будут замедляться и блокироваться.
Это вывод, скажите.
Государство. Нет. Есть браузер Tor. Вот вам пример из ЦРУ. Они сделали, они собирают все данные о пользователях, они знают все.
Но у нас тоже есть спецслужбы, которые знают все, наверное.
Надо им больше денег.
В результате, ну то есть это не столько жесткая реплика была, сколько ужасно сумбурная и сбивчивая вообще, и заканчивается очень логично дать больше денег спецслужбам.
У Шварца было в пьесе прекрасно, это помнишь, был генерал, который говорил: «Ваше Величество, вы меня простите, я человек прямой, я вам скажу, как есть, вы, Ваше Величество, гений, вы, Ваше Величество, светоч, вы молодец». Ну вот это примерно такой же жанр, но это круто, вообще интересно. Интересный путь прошел человек, да? Мы-то со стороны смотрим, нам весело, а ну это трагедия же на самом деле. Ну, то есть вот если всерьез подумать про то, что с человеком
стало... сегодня настроен, Иван. Прям
да нет, нет, слушай, ну почему? Ну как бы это правда же. Ну в смысле, человек старался и до сих пор старается, но видишь, контекст очень сильно меняет, и вот в итоге он просит дать больше денег спецслужбам. Ну, как бы... Видеоблогеров. Других видеоблогеров у нас для вас нет, как
говорится. А мне нравится, коллеги, мне нравится. Ну, то есть, всю в кучу собрали, ну, вот в конце, вот это, ты, кстати, хорошо вырезанули, конечно, по контексту, но в конце четко ради чего вся эта суета всегда. Ну, чтобы дали больше денег. Зачем вот нужно что-то там придумывать, кого-то ковырять, с чем-то бороться? Ну, чтобы дали больше денег. Это вот сразу все объясняет, и это прекрасно.
С одной стороны. С другой стороны, я вот обратил внимание на то, что, он говорит, что пока мы не обрежем, ну, знаешь, типа, пока мы будем сыр из-за границы покупать, у нас своего сыра никто делать так и не будет. Намекает он как бы на это. Говорит, что ВКонтакте не займется, не поднимется, пока мы не рубанем YouTube. В то же время мы предполагаем, не то чтобы знаем, но предполагаем, и в этом предположении сходятся многие, и это нам дает какие-то основания думать, что оно, ну, по меньшей мере, не беспочвенное, что как раз-таки проблема в том, что нельзя просто так рубануть YouTube, как он выражается, хотя как раз именно из-за того, что нету альтернативы. И народ, в общем, может вот в отличие от временного, от временной блокировки мессенджеров, может как-то немножко взволноваться. Поэтому вот все время идет выбор. Типа, давайте, когда вы сделаете. Нет, мы сделаем тогда, когда его рубанут. А я вообще подозреваю, что если рубануть YouTube, то и делать ничего не надо. Зачем? Нет же больше ничего. Вот, что, зачем делать ВКонтакте-то? Не надо. Пусть работает как есть, все равно придут. Вот. И вот это вот обращение внимания блогера Майкакпросто на вот эту сцилу и харибду, между которой пытается проехать российское государство, оно тоже симптоматично.
А я хотел отметить на то, как он использует местоимение. Да, вот мы узнали, что феминитивы — это дело такое опасное. Но вот местоимение тоже тонкая штука, потому что ты обратил внимание, как он говорит «мы», а потом ему говорят «ну,
кто мы?
У нас есть спецслужбы». И они вообще-то, Станислав, все знают. И в этот момент, мне кажется, Станислав понимает, что он не входит в список «мы».
Да, что он немного за бортом.
Это глубоко внутри, и в этот момент он ощущает, что мы его не позвали. И тут, конечно, хочется обратиться к Станиславу. Подумайте, Станислав, когда вы говорите «мы», как бы как там на той стороне? Вы включили в этот круг?
Чтобы не получилось, что произошла чудовищная ошибка. Но я хотел, кстати, о другой вещи сказать, Саш. Такой чуть менее популярный. Мне сейчас даже, наверное, кто-нибудь это прицепит как victim blaming. Но надо сказать, YouTube сам немало вообще сделал для того, чтобы это приблизить. Потому что гениальная вот эта идея мартовская 2022 года отрубить полностью в России монетизацию, она привела к тому, что российские блогеры в массе своей не политизированные, с неполитизированным контентом, которые два года изо всех вид делают, что изо всех сил делают вид, что ничего не происходит, да, пошли искать какие-то альтернативы. ВКонтактике, там, не знаю, там на СТС там Усачев пошел, Усачев. Ну, то есть, если бы YouTube не мешал жить такому вот контенту аполитичному, то намного сложнее было бы какие-то альтернативы продвигать. То есть здесь сами рубят сук. Ну, а в принципе, понятно, что когда на YouTube денег нет для такого контента, то люди, ну, охотнее переползают и охотнее принимают предложение о том, что давайте вот мы вам денег дадим напрямую из АПшечки, а вы поработаете во ВКонтактике, например.
Да, но тут, ты понимаешь, я тоже, конечно же, очень сожалею о том, что отрубили монетизацию. Мы бы сейчас вообще в полном шоколаде бы были, но дело даже не в нас. Но как ты себе представляешь, что Google платит деньги в Россию сейчас? Вот, ну, как механизм какой-нибудь. Ну,
мы сейчас дойдем. Ты мне наконец-то скинул темы, я посмотрел. А вот мы будем обсуждать, как Apple штраф заплатила. Да. Как Apple штраф заплатила. Вот и обсудим, а какими механизмами вообще в Россию можно деньги платить.
А так давай прямо сразу и обсудим, что нам, у нас кто стоит, что ли, и высчитывает, в какой последовательности мы темы обсуждаем. Давай прямо сейчас.
Ну, смотри, если про монетизацию говорить, речь же не о... То есть ты, например, говоришь, как платить блогерам. Здесь-то как раз YouTube решил вопрос. Ну, регистрируйся где-то за рубежом, и мы тебе будем платить. Пришлешь там счет не... Как это? Не российский, а литовский, пожалуйста.
Нет, Сереж, нет. Тут проблема не в этом.
Давай, сформулируй.
Нет, проблема не в этом. Конечно же, ты можешь зарегистрироваться в другой стране и можешь там открыть счет, если вдруг, и тебе пришлют, и тебе будут присылать деньги. Но это отдельная история. Конечно, тот, кто живет в России, практически напрочь от этого застрахован, напрочь от этого, так сказать... отрублен, нельзя, живя в России, но, в любом случае, без супер ухищрений, открыть счет за рубежом, чтобы у тебя был, и чтобы тебе туда, значит, капали деньги. А потом еще не очень понятно, как ты их будешь себе выводить, но это ладно, это десятое дело. Мы-то, так сказать, люди с технологическим взглядом знаем, что есть и криптовалюта, и все остальное. Нет, дело не в этом. Отрубили же не то, что русским людям не платят деньги, а то, что русские люди не платят. Ну, в смысле, за просмотр от русских людей, ну, от россиян, я имею в виду, от тех, кто живет в России, не платятся деньги. Отрублена монетизация зрительская. Вот о чем идет речь. В смысле, показы в России не монетизируются. А знаешь, мне ужасно жалко, ну, у меня общественно-политический контент, да, и вот есть какой-нибудь контент, когда он более-менее развлекательный, его смотрят все одинаково за рубежом и в России, или там за рубежом даже, может быть, больше, не знаю, то хорошая монетизация. Как ты уже про Надежды, там просмотры невероятные совершенно. И ты оп, а монетизации нет, потому что смотрят россияне. И вот это главная проблема. Как Google бы работал в России, показывая рекламу, то есть он должен показать рекламу, а потом бы приходили деньги. Вот это большая проблема.
Ну подожди, Саш, еще раз, стоп. Смотри, хорошо, давай с двух сторон разделим, как мухи и котлеты, и отдельно их проанализируем. То есть у тебя два вопроса. Кто будет и как платить за рекламу? Ну, потому что как происходит? YouTube же просто биржа, да? Я пришел, хочу порекламироваться, заплатил YouTube за рекламу. Я блогер, сделал контент, мне, соответственно, YouTube часть этих рекламных денег со мной поделился. Все
все
в
верно.
профите. Соответственно, вот мы... Как работать в России? Вот смотри, разрешаем рекламироваться компаниям, которые могут платить не из России, но при этом рекламироваться на Россию. Здесь никакой проблемы не вижу. Ни легалистской, ни технической. Ну, то есть, грубо говоря, там приходит какая-нибудь там дубайская компания и говорит, хочу показывать в России рекламу, вот бабло. Ну, окей, хорошо, давай сюда бабло. Приходит какой-то блогер из Литвы и говорит, а я хочу делать общественно-политический контент, и у меня 90% это просмотры в России. Естественно, я хочу быть самоокупаемым, естественно, я хочу, чтобы это какие-то деньги приносило, потому что контент, производство денег стоит. Он тебе, ну, пожалуйста, вот тебе деньги в Литву. Вот сейчас, например, сейчас у меня же есть канал, да, и на нем, ну, там монетизации там не густо, потому что тоже в основном из России смотрят, но есть всякие спонсорские донаты и прочее. Мне же YouTube спокойно на мексиканский счет это платит.
Тебе, да, нет. Не,
хотя
с
люди
этим...
смотрят. Сейчас, извини, я договорю, извини, пожалуйста, чтобы просто общая картинка сложилась. Хотя люди-то смотрят не из Мексики. Зачем мексиканцам вообще мой контент? Смотрят поехавшие россияне, из Грузии смотрят, с Украины, что парадоксально меня удивляет, приятно. Ну, а платят мне в Мексику. Для Ютуба трансграничность вообще не проблема. Да им пофигу. Потому что все в один котел сваливается, все, что ты там нагенерировал своим контентом, и потом в нужной с тобой стране рассчитываются. Кстати, чуть-чуть сразу законтрю тебя на тему того, что невероятно сложно счет открыть. Да ну! Ну, до Казахстана недалеко, до Беларуси недалеко. Поехал в Беларусь, открыл счет в белорусском банке. Все,
но только у тебя, не примет YouTube, ты должен жить в той стране, в которой у тебя счет. Вот. Ну, ты там регистрируешь. Да, вот, там есть... Ну, короче, не будем в эти тонкости вдаваться. Я думаю, что наших зрителей в 99% случаев это абсолютно не волнует. Вот, но я
тебе
потом
хотел
могу
сказать
сказать.
Вообще про все это пляски с платежами и так далее. Мне кажется, очень много это все уже обсуждали. Вот есть такой американский экономист Томас Сауэлл, очень интересный экономист. У него есть отличное выражение, что последние 50 лет истории демократических обществ — это история того, как люди выбирают то, что хорошо звучит, вместо того, что хорошо работает. И вот, мне кажется, это яркий пример такой ситуации, да, то есть, ну, понятно, мне кажется, ретроспективно, что идея не дать, не знаю, сильно затруднить, скажем так, для большого количества россиян возможность вывести деньги из России, к примеру, это довольно странная идея. Но вот она, тем не менее, победила в общественном дискурсе ряда стран, ну, потому что люди не очень понимают, как работает экономика. Они не очень понимают, что если внутрь деньги заливаются, а наружу не выливаются, то, значит, ну, внутри будет как-то неплохо. Потом все удивились, полтора года прошло, все такие, ух, боже мой, вот оно как оказывается. Ну и здесь то же самое примерно, да, то есть идея, как я понимаю, была изначально в том, что очень многие компании решили бойкотировать происходящее, какой-то такой край, сделать жест в поддержку действительно пострадающих людей, но работать она не работает, ну просто не работает никак. Мы видим, что помогает это в итоге кому-то, кто, ну, вот, не знаю, есть Саша Плющев, у него в итоге нет монетизации, или там Сереж Байко. Ну, сильно это кому-то помогло? Ну, наверное, нет. А
да,
давайте мы новость про Apple-то все-таки озвучим.
Давай, что да. Но новость про Apple
показать.
Следующая, что ФАС сообщил, что, значит, ну, Федеральная антимонопольная служба сообщила, что Apple заплатила в бюджет РФ штраф в размере 1,2 миллиарда рублей. Но тут же как все читают новость, что вот Apple заплатил. То, что это сообщил ФАС, как бы отдельные там журналисты или специалисты отчленяют, а люди-то нет. Для них сказать, что Apple заплатил, значит, заплатил. Оплатил он или нет, неизвестно, потому что кроме как от ФАСа мы этого не знаем. И, так сказать, ну а российские официальные ведомства бывает, что иногда, совершенно редко, но так случается, что и врут. А бывает, ошибаются. И поэтому ошиблись они или наврали, мы не знаем. Но далеко не факт, что Apple заплатил действительно 1,2 миллиарда. Ну, то есть, почему это примечательно? Потому что, как бы говорят, ага, вот, значит, кто спонсирует и финансирует российские власти, кто, значит, покупает ракеты и истребители и так далее. Кто финансирует все это дело? А кто? Вот Apple, потому что на них наложили штраф какой-то от балды, они, значит, заплатили. Причем они же обязаны выполнять санкции. Как они это могли сделать, совершенно непонятно. И никаких ведь не появилось ни пояснений, ни комментариев от Apple, ничего. Мы так до сих пор не знаем.
Вот это мне странно, я включусь, да. Самое удивительное для меня в этой всей истории, что Apple никак не комментирует. То есть они и не опровергают, и не подтверждают. Есть уже там почти неделя новости, я все ждал. Там сознательно там не вытаскивал, да, в эфир. Думаю, ну сейчас Apple что-нибудь ответит, и можно будет понимать какую-то объемную картинку. А Apple молчит, как в танке, и это наводит на какие-то невеселые мысли.
Нехорошее размышление, да.
Ну, во-первых, тут надо все-таки, как это, давайте я побуду адвокатом дьявола,
Давай.
наверное, но тем не менее, если мы посмотрим суть иска, то иск компании Apple довольно правильный, потому что суть иска в том, что Apple пользуется монополистским положением на рынке, запрещает разработчикам информировать о возможности оплаты их программных продуктов за пределами App Store. Это первое. Проблема, да, которая указывается ФАС. И вторая проблема, если я не ошибаюсь, что они обязывают использовать платежную систему Apple и никакую другую. Ну и, в общем, по сути, тут надо признать, что Федеральная антимонопольная служба, ну, какие-то разумные вещи внезапно говорит. Боже мой. И надо, кстати, вспомнить, что там у Apple в мире такого рода проблемы происходят регулярно. И мы знаем хороший прецедент там с PUBG, по-моему, да, как бы вот когда ребята, сделавшие там абсолютно хитовую игру, в какой-то момент все-таки задали вопрос, а почему 30% своих денег мы должны отдавать компании Apple, и пытались с ними судиться. И тут, мне кажется, может быть, несколько моментов. Которые, ну, просто с технологической точки зрения есть смысл обсудить. И первый момент — это вот история про закрытую инфраструктуру и действительно некоторое монопольное положение на рынке приложений. Ну, не знаю, вот если есть у кого-то мнение, Сереж, что ты думаешь по этому поводу? Я вот считаю, что в данном случае ФАС внезапно прав.
Слушай, я соглашусь неожиданно. Ну, на самом деле, как, если смотреть по существу, мы просто с Сашей как-то начали сразу, да, потому что зашли от YouTube и монетизации, начали с
Да.
финансовой и какой-то такой точки зрения, да, там, санкции, запреты, а по существу ФАС докапывается совершенно по делу. То есть если бы там какая-то европейская институция, да, примерно тоже бы делала, мы бы там аплодировали, говорили, все правильно, более того, может быть, сегодня еще и успеем. И точно так же здесь ФАС, ну, вообще ФАС, в принципе, одна из наиболее адекватных, сегодня в политику прям уходим, российских институций такого рода. Но здесь они совершенно по делу замечания делают, и суммы, которые они запрашивают, тоже более-менее адекватны масштабу бизнеса. Ну, то есть звучит, конечно, ужасно, миллиардный штраф, но так мы и про объемы инсталляционной базы и про доходы Apple тоже надо понимать. То есть, в принципе, штраф меньше, он просто был бы даже незаметен и не болезнен по сравнению с масштабами бизнеса и ситуации. Да, все так. Но
Собственно,
тем не
вот
менее,
я
да, извини, пожалуйста,
поправлюсь.
сейчас я уже
Да,
закончу,
давай.
да, но тем не менее, абсолютно, будучи там согласными по существу с иском, и даже с его там размерами, остается вопрос, оплатили ли или не платили, если платили, то как? В обход санкций?
Я добавлю комментарий. Я был неправ. Это были Epic Games в 2020 году. Вообще на Apple в Штатах несколько раз по этому поводу подавали. В 2021 году, значит, там, несколько исков американские судебная система закрыла со словами, что нет проблем. Но я вот посмотрел, в январе 2024 года, 5 января, вышла колонка в «Нью-Йорк Таймс», которая говорит, что Департамент юстиции США заявил, что они на последних этапах исследования про, значит, вот компании Apple в контексте как раз монополии и, значит, применимости того, что они делают в контексте экосистемы. Интересно, что это было 5 января. То есть совсем недавно. И, возможно, компания Apple молчит, потому что для компании Apple сейчас в Штатах это потенциально очень плохая publicity.
Ну,
Дальше давай.
потому что непонятно, как не обойти санкционное законодательство при этом. Вот, потому что оборотных денег, как нам тут правильно в чате подсказывают, в России у Apple нет, заплатить нечего. Она вывела все. А если платить, так сказать, со своих счетов в Соединенных Штатах, то, соответственно, это нарушение санкционного законодательства. Нужно, значит, специальное разрешение. насколько я понимаю, у Минфина США просили. Вот. А можно налететь еще и на нарушение европейских санкций. Черт его знает. Но даже дело... То есть, да, дело и в этом тоже. Знаешь что, Иван, ты несколько раз упомянул про монополию Apple, и люди, ну, конечно, как оценивают люди, что есть айфоны, есть самсунги, какая монополия? Тем более 90% как раз наоборот андроидов. Речь же вообще идет об использовании программных продуктов своих и о том, как свою экосистему пускает Apple. Вот, каким образом, на каких условиях там и так далее.
Но я могу уточнить, да, на самом
Давай,
деле
да.
камень преткновения — это, собственно, такая иконочка, которая называется App Store. Если вы пользователь
Да.
Apple, значит, есть такая иконочка, и там все, как это невероятно, но факт, большинство приложений на вашем телефоне появились из этой иконочки. И каждый раз, когда вы, значит, что-то платите, 30% компании Apple забирает себе любых денег, которые вы отчисляете тому или иному разработчику приложения, которое у вас на айфоне стоит. И, собственно, суть вопроса, которые периодически люди, которые разрабатывают софт, задают компании Apple, она в том, что хорошо, вы предлагаете нам понятный, хороший инструмент, App Store — это очень здорово, там можно продвигаться, там очень много людей, но почему на iPhone не может быть приложение, которое тоже является Store? Да? Почему в App Store не может быть приложение, которое тоже будет Store? Это первый вопрос, который люди задают. Почему вот нельзя сделать какой-то свой собственный стор, который вы можете поставить и выбирать из App Store вам скачать или из какого-то другого стора. Может быть, в другом сторе чисто случайно окажется, что комиссия будет не 30%, а 10%, да, и там внезапно те же самые приложения будут дешевле. Вы, может быть, тогда захотите оттуда эти приложения получать чисто случайно. Это первый вопрос, который задают. И второй вопрос, который задают, и тоже, мне кажется, он довольно осмысленный, это вопрос про то, что ну, вся вот эта инфраструктура стора, она не очень прозрачная, да, то есть люди, ну, скажем так, есть люди, которые утверждают, что она ограничивает конкуренцию, да, что компания Apple сама как бы выбирает победителей и проигравших, а не рынок это делает. Ну, и это, в общем, повод для разного рода антимонопольных служб разобраться и выяснить, действительно, есть ли тут какие-то ограничения честной конкуренции или нет. Ну, и это, в общем, разумные вопросы, и аргументы за ними тоже понятные, потому что 30% действительно достаточно конская комиссия, и идея, что никаких других приложений, как магазинов приложений на айфоне быть не может, тоже, ну, не очевидное. Ну, как бы прямо.
Да, и ты нас подводишь к следующей теме. Следующая тема это, значит, как раз-таки небольшая революция в iOS, и, возможно, там будут альтернативные сторы, правда, далеко не везде. Об этом я попросил сделать реплику как раз нашего замечательного Григория Бакунова, и он не смог отказаться.
Будет следовать требованиям Евросоюза, а именно, наконец-то, разрешить на территории Евросоюза, начиная со следующей версии операционной системы iOS, устанавливать альтернативные источники приложений, как они говорят, то есть альтернативные App Store. Это на самом деле фундаментальное, огромное явление, однако нужно понимать, что я с большим скепсисом отношусь к этой гипотезе как таковой. Дело в том, что там огромное количество ограничений. Например, вы как индивидуальный разработчик не можете выпустить свой собственный стор. Вы должны внести небольшой залог, как пишет Apple, то есть около 1 000 000 евро, только для того, чтобы выпустить собственное приложение. Этот залог потом вернется, если вы не будете им, как бы, пользоваться приложением или захотите его отозвать, ради бога. Но этот 1 000 000 нужен для страховки, для того, чтобы обеспечить безопасность пользователя. Это, конечно же, фейк, на самом деле это просто очередная заградительная мера. Точно так же Apple гениально совершенно умеет пользоваться буквой закона. Если в решении Евросоюза и в требованиях Евросоюза было сказано, что все это касается айфонов, то, например, на iPad никаких альтернативных сторов пока не предвидится. Это, конечно, совершенно чудовищно. При этом с разработчиков альтернатив приложений, которые хотят размещаться в альтернативных сторах, не будет взиматься прямая плата, как это было с приложений, находящихся в Apple App Store, но все равно будут собираться деньги, минимум минимум это $0.5 за инсталляцию, а на самом деле, скорее всего, больше, потому что в конечном итоге все равно за все встроенные платежи, даже если эти платежи идут не через систему Apple Pay, все равно нужно будет выплатить отчисление за поддержание платформы. И с одной стороны, оно звучит справедливо, а с другой стороны, на самом деле, это говорит о том, что никаких больших альтернативных сторов не будет. Epic уже сказали, что будут требовать... Epic, это, я напомню, компания, которая выпускала и выпускает до сих пор крупнейшую игру, самую популярную игру в мире, которая называется Fortnite. Epic уже заявили, что будут бойкотировать это решение Apple и требовать от Евросоюза пересмотра и дальнейшего давления на Apple, потому что это профанация. И в целом Apple поступили как Apple. Гениально выкрутились, использовали те ошибки в формулировках, которые были в нынешнем постановлении, для того, чтобы не сделать, по сути, ничего. Да, было объявлено, смотрите, теперь вы можете делать свои альтернативные браузеры, чего было раньше запрещено. Раньше все браузеры были просто оболочкой на Safari. Сейчас есть прямо разрешение, что вроде бы как можно, но внутренние ограничения, которые там прописаны, на самом деле не дают сделать практически ничего. Точнее, они будут требовать разработать еще один специальный браузер специально для iOS. Конечно, никто это не будет делать, ни Google, ни Firefox, никто. Эти ребята, скорее всего, просто забьют пока на эти требования и будут ждать, пока все это появится. Тем более, что это ограничение только в рамках Евросоюза. Никуда за пределы Евросоюза это решение транслироваться не будет, и это автоматически означает, что, в принципе, рынок альтернативных сторов крайне... Несмотря на это, у меня есть некоторый оптимизм, связанный с тем, что все-таки кому-то удалось Apple растолкать, и, возможно, теперь и другие государства, скажем, я бы очень хотел, чтобы Китай здесь присоединился и заставил Apple двигаться, чтобы хотя бы какие-то определенные штаты в США начали подталкивать Apple к этому, потому что за альтернативными сторами конкуренции все равно будущее. Я надеюсь, что в это будущее мы так или иначе придем.
Спасибо большое, Григорий Бакунов. Мы возвращаемся. Хотите что-нибудь добавить или пойдем дальше по этой теме? Есть?
Лес рук. Особо он, в принципе, все разложил. Давай дальше. Да.
Хорошо. Нет, там дальше есть что обсудить, потому что вот это прямо для Вани тема о том, что контроль над Яндексом передан российскому юридическому лицу. Вот. И так как-то многие, ну, не то чтобы напряглись, но обратили внимание на это. Коллеги наши обращают внимание на то, что это один из ключевых этапов продажи компании. Вот. И компания эта, которая теперь владелец формальный, зарегистрирован в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининграде в конце декабря 2023 года. Это один из ключевых этапов продажи компании. Предполагается, что владельцем в конце концов станет консорциум инвесторов. Ты следишь вообще за продажей Яндекса, Вань?
Ну, естественно, потому что это такой флагман российской IT-индустрии, в котором я поработал и который ценю, люблю, и многих людей оттуда очень ценю, люблю. Ну, мне кажется, что это понятная история. И была компания, которая вышла на международной бирже. Сейчас ситуация такова, что часть этой компании, да, как бы, ну, как акции Яндекса не торгуются сейчас на международных биржах, потому что есть огромный актив, собственно, российской компании. Ну и потому что, значит, вот до того, как произойдет сделка, после которой международные инвесторы компании получат, видимо, какую-то часть активов, а российские, соответственно, инвесторы или владельцы получат все, что работает в России, возможно, в каких-то странах СНГ, до этого момента вся компания находится, как я понимаю, в подвешенном состоянии. Это, в общем, понятная история, что в текущей ситуации не может Яндекс существовать в том виде, в котором он существовал все эти годы, и это ему, кстати, сильно помогало, да, то есть это же на тот момент, там, когда в 13-м, по-моему, в 12-м году, когда Яндекс сделал IPO, это было такое большое событие для российского IT-рынка, очередной такой выход на IPO российской компании. Я, кстати, не знаю, как дела с Тиньковым. Тиньков же тоже выходил на IPO не в России. Не знаю, как там дела обстоят. Но понятно, что, видимо, в итоге будет российский Яндекс, который, наверное, будет торговаться дальше на московской бирже или где-то, не знаю, на петербургской бирже. И, видимо, часть каких-то активов или технологий будет в рамках этой сделки отдана внешним международным инвесторам, которые таким образом попытаются как-то скомпенсировать свои убытки. Ну, не знаю, там удастся им это или нет, но это очень понятно, логичный шаг. Все идет, как это все идет туда, куда и должно идти.
Все идет по плану, так сказать.
Ну, нет, это, в общем, неизбежная история, да, то есть просто специфика того, как устроено законодательство вокруг публичных компаний, вышедших на биржу в Штатах, не позволяет компании вообще нормально функционировать в том виде, как она планировала это делать. Да. Ей нужно придумать какое-то решение, которое бы максимально не обидело всех, все заинтересованные стороны, да, потому что понятное дело, что есть международные инвесторы, есть российские инвесторы и сотрудники, их очень много, да, то есть надо понимать, что ну, это действительно самая большая IT-компания Европы. И, конечно, то, что происходит, это трагедия, но на фоне, как бы...
Ну да.
На фоне общей трагедии, ну, как бы, ну, это просто бытовой момент, и ничего не поделаешь.
Я вот что подумал, у нас уже был сольный номер Гриши, сольный номер Ивана только что прозвучал, а сейчас будет сольный номер для Сергея. Смотри, Сереж, какая новость, прям для тебя, мне кажется. Сотовых операторов обяжут расторгать договоры с клиентами, если они не пользуются номером 90 или более дней. Значит, оператор должен выбрать срок, но не менее 90 календарных дней, после которого, если сочтет, что клиент не пользуется оформленным у него номером, он хочет расторгнуть договор. Постановление также гласит, абонент вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть договор. Есть тут подводные камни?
Тут, видишь, они, конечно, прямо прикладывают усилия для того, чтобы люди из-за рубежа не могли своими симками пользоваться.
Пользуются,
в принципе, дело в том, что симка — это же не просто возможность позвонить, да, это когда ты в России, тебе, наверное, актуально, а когда ты уехал, людей, которые уехали, много, и они все, конечно, враги и предатели с точки зрения государства, то, конечно, хочется, чтобы они не пользовались не только симками, которые им, в общем, и не нужны, а вот всеми теми сервисами, к которыми симка привязана, чтобы ты банковский перевод не мог сделать, там на госуслугах какие-то кнопочки натыкать через VPN, так как будто ты такой в России модный. То есть они, с одной стороны, вначале строили дистанционную инфраструктуру, и это было хорошо, и правильно, и здорово, и движением куда нужно. А потом такие, так, блин, а теперь эти пауехи сидят на нашей дистанционной инфраструктуре и никак не наказаны за то, что они нас тут бросили в трудную минуту. И, соответственно, вот эти инициативы, я думаю, они в большей степени подводятся под тему, что вот сидит такой Саша Плющев в Литве, ну вот и нечего тебе российской симкой пользоваться. То есть, ну пока тут не очевидно. То есть тут вроде говорится про то, что ты не пользуешься, а если ты в роуминге, это же все еще пользование.
Вот
вопрос,
не, ну как,
попадет,
мне кажется, туда... Слушай, мне кажется, пользуешься это даже если ты продолжаешь регулярно оплачивать. Там платишь по 50 рублей в месяц, все равно ты пользуешься.
Вот как раз нет, смотри, нет? По старой схеме, как раз по закону о связи, если ты платишь, то это значит, что ты пользуешься. Неважно, битики ты там потребляешь, байтики или нет. Деньги есть, все, значит, пользователь. И это как я же, тут многие, наверное, не знают биографию, но я 10 лет в телекоммуникационной компании работал, и для меня как раз было пофигу, абонент включает в компьютер шнурочек или нет. Деньги платит, значит, клиент. Деньги не платит, значит, не клиент. Все очень просто. Вот. Как это, как в том анекдоте, да? Мужчины — это у кого деньги. Все. И закон также говорил. Деньги есть, нет вопросов к абоненту. Включил он там симку, воткнул, не воткнул, его дело. А этим постановлением они как раз разводят, что деньги, это отдельная история, а услуга – это услуга. И если ты эту симку куда-то не воткнул и с нее чего-то там не передавал, то получается, что ты не пользовался, и тогда тебе можно отключить, даже если ты там своевременно и вовремя деньги платишь. Вот в этом-то и как раз вся хитрость и суть этой иезуитской истории.
Ну, кстати, ну, на самом деле, надо обращать на это внимание и предупреждать людей, поуехавших, когда вот эту историю примут, что периодически надо хоть чем-нибудь, но пользоваться, придумать себе какую-то историю, но пользоваться, чтобы просто не отрубили.
Оно и сейчас... Да, но если они оставят это так, но если при этом роуминг будут считать за пользование, то, конечно, вставил там, не знаю, раз в месяц, но вот пошел там счета коммунальные оплачивать, заодно вставил симку, день с ней в роуминге походил, ну, придется какие-то деньги заплатить, потому что надо мало просто походить, надо, чтобы какой-то входящий, исходящий звонок был или смс-очку какую-нибудь маме отправить. Ну, в общем, что-то поделать, чтобы оператор увидел, что пользование симкой есть. Ну, пока
подожди,
вот в том формате,
подожди, а если,
в котором это
если
подается.
Тебе приходит смс-ка от них, не считается пользованием?
Слушай, когда смс-ка в роуминге, крайне сложно оператору в России вообще понять, она там доставлена, не доставлена, и все-таки надо что-нибудь самому сделать. Лучше отправить смс-ку. Ну, я не знаю, видишь, всегда же вопрос, это же теория, что они там понаписали. Трактовки, а будет да. Правоприменение и реальная практика. И реальная практика может сильно расходиться с нашими там прогнозами, выходящими из теории. Но я бы, если вот у меня была бы задача сохранить симку, я бы просто там, ну, одну включил бы симку, отправил смс-ку кому-нибудь в России из роуминга. Понятно, что таких-то денег стоит. Но тут вопрос, ну, как, что дороже, отправить эту смс-ку раз в месяц или без симки остаться, к которой наверняка у тебя куча всего привязана. Вообще, вот, ну, такой маленький совет, просто уж мне дал этот, как этот, давай, приоритетный, да. В доверку, вот будете доверку делать, не знаю, для мамы на управление вашей квартирой, включите туда и управление сим-картой вашей, и все. Чтобы мог человек в России пойти к оператору и какие-то вопросы порешать в офисе по доверке. Это чуть-чуть геморройно, но вполне возможно.
Да, это хорошая такая история, и хорошо, что мы ее выделили, во всяком случае, ну, надо на нее обращать внимание. Ну и, наконец, последнее, что хотел на сегодня обсудить, значит, это просто к вам вопрос. Как вы полагаете, скоро ли нас признают трэш-стримом? Потому что Госдума в первом чтении одобрила законопроект о запрете трэш-стримов, и что-то мне подсказывает, что трэш-стримы – это совсем другое, и формально они борются против этого другого, да, что применяться-то это будет как бы к любому стриму, который не понравится. Друзья.
Что у нас со звуком?
Одно время была постоянная трансляция заседаний Государственной Думы. Интересно, как будут дела с этим стримом. Мне кажется, как говорится, начни с себя, как говорили древние мудрецы. Но, честно говоря, очень интересно, что... Ну, интересно вот этот такой постпанк, который мы заслужили, да? Серьезные люди, народные избранники, всерьез обсуждают трэш-стримы. Это же прекрасно. То есть, ну, в некотором смысле мы чего-то добились, да, это же важно. Мы прям... И мне кажется, что еще интересно... Ну, то есть удивительно, что они, видимо, запретят трэш-стримы во ВКонтакте, да, потому что они сначала должны YouTube блокировать, а потом еще и трэш-стримы запретить. То есть совсем непонятно, куда блогеру податься. Вот Стас Ай как просто, кстати, обратите внимание, возвращаясь к вопросу о том, кто это мы, ведь так ведь можно и под раздачу попасть.
Да, вполне. Сереж, что думаешь?
Ну, я тут опять же, по смыслу, они там декларируют борьбу с вот стримами, где там кого-то убивают, бьют, мучают, да, как-то издеваются, но я напомню, все те блокировки, которые мы с тобой вначале сегодня обсуждали, когда WhatsApp отключают из-за митингов, начинались с того, чтобы ограничить доступ детей к нехорошему контенту. Вот изначально. Изначально по задумке, когда в 2012-2013 году там первые вот ростки этого всего, этой цензуры политической в интернете начали появляться, это все объяснялось тем, что дети садятся за компьютер и видят всякие гадости. И вот чтобы они гадости не смотрели, нам нужна система, которая будет немножечко как-то это все фильтровать и ограничивать. А вылезло вполне в понятную штуку. Блокируем WhatsApp, когда митинги в Якутии. Здесь ровно та же история, я уверен. То есть начнется все это с того, что вот смотрите, там девочку избили в эфире. Я никак не одобряю, не поддерживаю ни в коем разе, но дело в том, что уголовное право и сегодня разрешает наказывать за такое, независимо от того, YouTube это или не YouTube, или ВК, или все прочее. Бить людей нельзя, это, в принципе, в уголовном кодексе написано. Но, типа, вот посмотрите, сегодня там девочку в стриме избили, кто-то за это полайкал, давайте это запретим, а закончится тем, конечно, что можно будет просто неугодных блогеров выключать, как-то отдельно блокировать. Единственное, не очень понятно, тут я согласен с Иваном, то есть на YouTube они не смогут, а ВКонтакте, так они сейчас могут по шее надавать. Ну, просто еще один инструмент какой-то такой репрессивный появится.
Понятно. Спасибо большое. Спасибо вам, друзья. Спасибо Ивану Ямщикову и Сергею Бойко. Спасибо всем, кто смотрел сегодняшний наш стрим. Поставьте, пожалуйста, лайки, не уходите без них. А также подпишитесь по возможности на канал. Все контакты наших дорогих друзей тоже есть в описании. Единственное, Сережа Бойко нет, но я сейчас внесу. Тоже на них обязательно подписывайтесь и следите за ними. Точка прощается с вами на неделю. Брекфаст-шоу завтра в 9 утра по Москве. Вот, спасибо, Иван, спасибо, Сережа, пока.